«Как же так?» – растерянно спросил монах. «А так Богом предопределено», – сказал я. «Если хочешь спасти себя, спасти семью царскую и спасти всю Россию, ты должен уговорить царицу и через нее царя, поделиться властью с Государственной Думой и принять Конституцию, чтобы монархия была конституционной. Тогда революции не будет, война закончится победой, а проливы Черноморские будут у России и земли святые к ней отойдут. Отступишь в сторону, все будет так, как я предсказал, и тебя люди предадут проклятию, и вся семья твоя, дочки Матрена, Варвара и сын Дмитрий будут носить печать твою. Смотри, ты про взрыв на Подкаменной Тунгуске в июне 1908 года слышал». Распутин согласно кивнул головой. «Так вот, это предупреждение было, а никто к предупреждению не прислушался. Я встал и вышел». «Ну как?» – спросил Иванов III, отдавая мне шашку. «Интересный тип», – засмеялся я, – «охальник большой, и, поверь мне, скоро мы о нем услышим в таком масштабе, о котором не мечтал никто. Кстати, не помнишь, как его зовут, а то я чего-то и не спросил его. Сейчас посмотрю его запись», – сказал Иванов и взял журнал задержанных. «Так, Распутин, Григорий Ефимов, из крестьян Тобольской губернии, село Покровка Тюменского уезда, января 9 числа 1869 года рождения. Выходит, что я попал в десятку. Что из нашего разговора получится, абсолютно не знаю. Но если хочешь что-то сделать, то нужно использовать все возможности, даже те соломинки, которые могут сломать хребет верблюду». Так, в размышлениях я дошел до своего присутствия. Чтобы не было разнотолков, присутствие – это место работы. То есть место, где человек присутствует и делает свое дело. И сами понимаете, что в присутствии можно работать, а можно присутствовать и ничего не делать, и все равно будет считаться, что человек находится в присутствии. Сравнивая военную организацию императорской России и советской армии, я прихожу к выводу, что одно вытекает из другого, и чтобы правители не делали, чтобы они не выдумывали, но история сама по себе отбрасывает нежизнеспособное и оставляет перспективное. Как в Спарте, где уничтожали детей с какими-то отклонениями, так и армия отбрасывает от себя все наносное. Возьмем, например, партийно-политическую работу. Идеологией раньше занимались священники, затем этим стали заниматься комиссары и политработники, потом снова пришли священники, а потом их заменили пресса и интернет. И если армию держать в изоляции от общества и общественных течений, то это будет крайне реакционная вооруженная сила, которая будет сносить все без разбора, не жалея ни своих отцов, ни матерей. Вспомните кровавое воскресенье 9 января в Петербурге. После этих событий офицеры лейб-гвардии Семеновского полка стали нерукопожатными за подавление революции в Москве. Такое бывает тогда, когда классовое и социальное расслоение в обществе настолько огромное, что выравнивание его невозможно без силы и кровопролития. У всех на памяти кровавые революции в Западной Европе, и даже постреволюционное устройство не до конца решило все проблемы, а о России даже и говорить не приходится. Прогрессивная часть общества вытаскивает Россию в число передовых государств, а вся машина самодержавия упорно тянет в болото общинности и соборности. Революционное движение придавили, но оно затаилось в душах и умах склонных к переменам людей. Тигр заснул и стал выжидать время, чтобы проснуться вновь. Правда, одного тигра я все-таки затронул. Это корпусной протоиерей Сергий. Не протоиерей армейского корпуса, а кадетского корпуса. Все священнослужители числились по табели о рангах как чиновники, и протоиерей относился к шестому классу, то есть был коллежским советником в рясе или полковником по-военному. И обращаться к нему было нужно как «ваше высокопреподобие» или «ваше высокоблагословение». Я недавно опубликовал в газете свое стихотворение, посвященное городу Энску, который приютил меня. Сибирский священник с кадилом в руке, как будто Ермак на великой реке, сверкают сединки на пышных усах. Он к Богу свои обращает уста. Мы с миром пришли в этот девственный край, и мы здесь устроим невиданный рай. Огромная туча вдруг бросила тень. Он вместо кадила качает кистень. Этот кистень так понравился обывателям, что везде стали появляться карикатуры на священников с кистенем в руках. А тут на одной из служб в корпусе протоиерей Сергий так усердно кадил кадилом, что даже генерал-лейтенант Медведев сказал ему, что это вы, ваше высокопреподобие, кадилом машете как кистенем. Протоиерей Сергий вызвал меня и стал поучать, что мое стихотворчество бросает тень на Господа Бога нашего и его слуг на земле священнослужителей, а не на того он напал. «Ваше высокопреподобие», — сказал я, — «мои стихи славят Бога, а не хулят его и его служителей». Месяца сентября в седьмой день славит святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских. Они что, с ворогом дрались при помощи свечек или просвирок? Нет, они дрались при помощи копий, кистеней и мечей. И то, что кадило похоже на кистень, говорит о том, что Господь наш намекает, что если тебя ударили по правой щеке, то в ответ обидчик может получить кистенем по окаянной голове. Ошалевший Сергий, который сам получил от меня отповедь, только махнул рукой, но, как мне кажется, злобу затаил. Отходя от революционных мыслей, я снова окунаюсь в ротные дела. По приказу директора корпуса я провел проверку огневой выучки личного состава на полигоне корпуса. Каждый день рота выставляла караул на объектах корпуса и должна быть хорошо подготовлена для защиты охраняемых объектов. В конце сентября я провел стрельбы с полуротой, не прекращая участия солдат в учебном процессе корпуса. Стрельба первого взвода по мишеням показала неудовлетворительный результат. Неужели сказалось долгое отсутствие офицеров в роте? Возможно, что и так. Я взял винтовку взводного унтер-офицера и из положения стоя произвел 3 выстрела по ростовой мишени. Показчик показал, что есть 1 пробоина в нижней части мишени. Здорово. Я вообще-то всегда считался хорошим стрелком, а здесь даже солдаты стали посмеиваться из-под тишка. Единственный вывод – винтовка не приведена к нормальному бою. Взял 2-ю винтовку, результат тот же. Нужно же что-то делать, чтобы не потерять авторитет. Взял фанерку размером сторон не более 0,5 метра и нарисовал на ней хорошо видимый черный крест. Мишень установили на расстоянии 100 метров. Приготовил место для стрельбы, расстелив брезентовую подстилку, чтобы не пачкать новенький мундир. Нужно надевать полевую форму на полевые занятия и не сверкать золотом погон. Для упора взял 2 холщовых мешка с песком. Полурота внимательно следила за моими приготовлениями. Проверил крепление штыка на винтовке. Пристрелка обязательно производится с примкнутым штыком. Тщательно прицелился в центр креста. Первый выстрел, султанчик пыли слева от мишени. Взял правее, мишень дернулась. Взял еще правее, снова мишень дернулась. При рассмотрении оказалось, что отклонение от средней точки попадания составляет примерно 30 сантиметров. Как с такой винтовкой стрелять по противнику? Никак. Я, во всяком случае, знаю точку прицеливания, чтобы винтовка стреляла в цель. Снова прицелился из положения стоя в ту же ростовую мишень, по которой стрелял в первый раз. Произвел 3 выстрела, 3 попадания в центр с кучностью размером с серебряный рубль. Вот тут рты у солдат вытянулись от удивления. Надо же, вероятно, подумали все, а командир-то наш вообще. Ему пальца в рот не клади. Вместо стрельбы пришлось заняться упражнениями по штыковому бою по хворостяным силуэтам на подставке, зато обратно в расположение корпуса пробежались бегом. Давно не бегали, запыхались, животы поотрастили. На следующий день я подал в строевое управление, оно же ведало и учебным процессом, рапорт, в котором изложил необходимость приведения к нормальному бою оружия роты учебного обеспечения, несущей караульную службу и предназначенной для защиты кадетского корпуса, и просил откомандировать со мной старшего мастера по артиллерийско-техническому вооружению коллежского регистратора Перевозчикова Семена Федоровича. На мой рапорт была наложена положительная резолюция заместителя директора корпуса по строевой и учебной части. К рапорту прилагался план приведения пристрелки оружия. Пристрелка у нас заняла почти 2 месяца, почти до самого Рождества, которое Россия отмечала одновременно со всем христианским миром. Пристрелку мы производили вдвоем в присутствии владельцев оружия, чтобы и они видели, как стреляет их оружие. Сначала 3 выстрела в пристрелочную мишень, затем определение средней точки попадания, внесение изменений в прицельное приспособление, в основном в мушку. У Семена Федоровича была специальная струбцинка с делениями, которая надевалась на ствол винтовки по центру мушки. Крутящимся винтом можно было сдвигать мушку влево или вправо, в зависимости от того, куда она была сбита. Если пули уходили влево, то и мушка сдвигалась влево, если вправо, то и мушка вправо. Затем контрольная стрельба. После контрольной стрельбы, Если был достигнут хороший результат, на мушке ставилась насечка, закрепляющая ее положение на стволе, и выбивалась цифра от 0 до 5, показывающая, под какую линию нужно целиться. Если стоит 0, то это винтовка центрового боя. Если 5, то нужно целиться под обрез грудной мишени. Семен Федорович недавно стал вашим благородием, до этого он много лет работал мастером по оружию и носил примерно такие же погоны, как у меня, только без звездочки. А что, ваше благородие, предложил он мне, стрельнем, кто точнее. Отчего бы не стрельнуть, ваше благородие, согласился я. Выбрали винтовки из пристреленных нами, проверили их на исправность, на крепление штыков, проверили упоры для стрельбы. Я для верности закоптил спичкой мушку и прицельную планку и приступили к стрельбе. 4 патрона в магазине, 5 в патроннике. Присутствующий с нами взводный старший юнтер-офицер дал команду «Пли». Результаты у нас получились практически одинаковые. У меня 50 очков, последняя пуля задела линию десятки. У Семена Федоровича 49 очков, просто 5-я пуля не задела линию десятки, и тогда бы было одинаковое количество выбитых очков. Да, вы мастак из винтовки стрелять, а то господа офицеры все револьверами балуются, сказал старший мастер, а ведь когда война придет, и офицеры винтовки в руки возьмут. Да и солдата тоже надо учить стрелять. А я рад знакомству с вами, если будут какие проблемы, прошу ко мне просто-запросто. На том мы и подружились. В один из приходов к нему в мастерскую я показал ему маленький чертежик, где мушка была круглая с резьбовой нижней частью, позволяющей при помощи вилки регулировать ее по высоте, а при помощи струбцинки сдвигать вправо или влево. А на саму мушку надевался круглый намушник, чтобы защищать мушку от механического воздействия. Чертежик этот, вероятно, никому не пригодился, но в 30-е годы мастера сделали на винтовку такой же намушник и защелку на штык. С легкой руки Семена Федоровича ли, с длинного языка ли кого-то из моих солдат, по городу поползли слухи, что новый зауряд прапорщик в кадетском корпусе, бывший волонтер и командир отряда снайперов в войне за независимость двух бурских республик, Трансвайля и Оранжевой, и что на его счету сотни убитых английских солдат и офицеров, и что за его голову англичане назначили награду в 100 тысяч фунтов. Отдельно сообщалось, что Жан Грандье, которого все знали, как капитан Сорвиголова из романа Луи Буссинара, мой лучший друг. Эту версию слухов подхватила и газета «Губернские вести», добавив в мой портрет ореол романтичности и приключений. МН первой потребовала у меня отчета о моих африканских приключениях. Затем меня пригласили в кадровое отделение, и добрейший подполковник Шмидт попросил объяснить, почему в моих документах нет данных о моем участии в войне против Британской империи. Я ему рассказал, что во время англобурской войны я был ужасно молод, мне было 17 лет и я никак не мог там быть. Мы вместе посмеялись над слухами, но тут пришел адъютант директора корпуса и пригласил меня к генералу. Быстро поднявшись на второй этаж административного корпуса, я оставил шашку в приемной и вошел в кабинет директора кадетского корпуса и взял под козырек. «Ваше превосходительство, зауряд прапорщик Туманов по вашему приказанию прибыл». Я заметил, что в кабинете еще находился начальник жандармского управления подполковник отдельного корпуса жандармов Скульдицкий. «Что-то случилось», — подумал я и не ошибся. Глава 27. «Я так и знал, что наживу с вами неприятности», — начал громить меня генерал-лейтенант Медведев, «то вы поэт как лорд Байрон, то начали готовить из своей роты снайперов и сами оказались снайпером, за которого английским правительством назначена крупная награда. Какие еще подарки хранятся в вашем загашнике? Что я отвечу генерал-губернатору, что я отвечу его императорскому величеству за то, что пригрел на своей груди злейшего врага нашего союзника, Британской империи? А у вас, господин подполковник, есть что добавить? Полностью согласен с вами, ваше превосходительство», согласился с генералом подполковник Скульдицкий. «Я слушаю вас», сказал генерал и стал ходить передо мной, как разъяренный лев в своей клетке. «Ваше превосходительство», четко доложил я, «когда началась англобурская война, мне было всего 17 лет, а когда она закончилась, мне было только 20 лет. Я даже теоретически не мог находиться в Африке, потому что такие события не пропадают из памяти даже при травмах». Генерал остановился и хмуро посмотрел на подполковника Скульдицкого. «А вы, господин подполковник, даже не удосужились посчитать цифры и прийти к ясновидимому выводу. Ладно, я старик, можно было бы позабавить старика историей, а вы так поспешно со мной согласились. Нет уж, если ты человека поддерживаешь, то поддерживать его нужно всегда. Что будем делать, господин зауряд-прапорщик? Спросил он меня. Ваше превосходительство, сказал я, предлагаю ничего не делать. Слухи сами утихнут. Любое действие будет воспринято как охапка хвороста в тлеющий костер. Умные люди сами все поймут, а дуракам ничего не докажешь. Зато авторитет нашего корпуса будет на высоте. Дельно, согласился генерал-лейтенант, а вам, господин зауряд-прапорщик, нужно тщательно готовиться к экзаменам, чтобы летом будущего года мы с радостью вручили вам эполеты подпоручика армии Его Величества. А сейчас, господин подполковник, слушаю вас о деле зауряд-прапорщика, с которым вы пришли ко мне. Или оно сильно секретное? Что вы, ваше превосходительство, сказал представитель корпуса жандармов, дело даже очень приятное. По консультации зауряд-прапорщика Туманова мы провели операцию по прекращению деятельности большевистского центра и газеты «Пролетарий». Были арестованы руководители и два опасных террориста-грабителя по кличке Коба и Кома. Высочайшим указом группа сотрудников была награждена орденами, в том числе и ваш покорный слуга орденом святого равноапостольного князя Владимира IV степени, а ваш зауряд-офицер Туманов награжден знаком отличия святой Анны с бантом за поимку особо важных государственных преступников и открытие важных сведений, относящихся до правительства. Прошу вручить награду зауряд-прапорщику Туманову и денежную награду в 100 рублей. Генерал взял из поднесенной коробочки медаль позолоченного серебра с красным мальтийским крестом и короной сверху на ленте ордена Святой Анны и прикрепил мне на грудь. «Поздравляю, господин зауряд-прапорщик», — сказал он, — «а почему вы не заберете его и не присвоите ему сразу чин корнета?» Обратился он к подполковнику Скульдицкому. «Предлагали, ваше превосходительство», — сказал подполковник, — «отказывается, говорит, что хочет стать армейским офицером». «Похвально, господин зауряд-прапорщик», — сказал генерал-лейтенант Медведев, — «идите, голубчик, исполняйте свои обязанности. Наслышан о ваших стрелковых успехах и о пристрелке всех винтовок вашей роты. По весне у нас пройдут несколько соревнований по стрельбе, конным гонкам и гимнастике. Надеюсь увидеть вас в числе победителей. Рад стараться, ваше превосходительство», — я повернулся и вышел из кабинета, надев шашку. Я стал дожидаться подполковника Скульдицкого, чтобы уточнить, как прошла жандармская операция. Наконец, подполковник Скульдицкий вышел из кабинета директора корпуса. «Однако, у меня с вами получилась небольшая конфузия», — со смехом сказал он. «Наши волонтеры воевали в Африке с англичанами, и я поверил в сплетню, которую кто-то ловко запустил в город и в газету. Было бы вам чуть побольше лет, то я бы совершенно не сомневался, что вы действительно друг капитана Сорвиголова. Я пришел к директору с наградой для вас, а он мне рассказал эту историю. Я ее уже слышал, но подумал, что если уж такой уважаемый генерал говорит о ней, как о факте неоспоримом, то вряд ли есть необходимость спорить с ним. Мои поздравления с медалью, вручаемой за заслуги в мирное время. По вашей наводке мы провели замечательную операцию. Арестовали Ульянова, Кобу и Кома. Скоро будет суд над ними. Столыпинских галстуков они избежат, но надолго будут изолированы от общества. России революция не нужна, но если власть не будет сама себя реформировать, сказал я, то реформу проведут восставшие пролетарии под руководством дворян и интеллигенции. И реформа будет проводиться по правилу. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни цари, ни герой. Добьемся мы освобождения. Своей собственной рукой. Весь мир насилия мы разрушим. До основания, а затем. Мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. И обратите внимание на припев, что это есть наш последний и решительный бой. Это все является программой действий на ближайшие годы, и как только государство ослабнет, вот тут они и появятся. Чего мне объяснять вам это, вы сами на зубок знаете текст интернационала. Все-таки, зря вы не идете к нам, сказал подполковник Скульдицкий, это бы и было начало реформы правительства. Господин подполковник, ответил я, вот когда царь перестанет разгонять Государственную Думу и если власть его будет ограничена законами, то тогда можно вернуться к вашему предложению. А до этого все это бесполезно. Чем больше отрубать голов у гидры революции, тем больше будет вырастать голов. Если гидру не подкармливать беднейшими слоями и обиженными правительством, то гидра сама исчезнет или станет настолько маленькой, что на нее никто не будет обращать внимания. «Тихо вы», — оглянулся по сторонам жандарм, — «вы про ограничение самодержавия не вздумайте где-то сказать. Сами погибнете и невинных людей за собой потянете». «Понял», — сказал я. «Разрешите быть свободным, ваше высокоблагородие». Скульдицкий кивнул головой, и я ушел. «Ну что же, получил еще одну медаль, как бы боевую. Через полчаса строевая подготовка на плацу. Собираюсь представить миру новую песню. Новая песня «Она здесь», а у нас она была написана в 1942 году поэтом Виктором Гусевым, а музыку написал композитор Соловьев, сами понимаете, Седой. Я ее долго вспоминал, возможно, что-то и переделал. Мы ее 2 недели потихоньку разучивали в казарме. «Взвейтесь соколы орлами» — это уже старинная песня, нужно что-то новенькое. Добавим огонька к городской сплетне. Рота была почти вся на месте, за исключением караула. Все одеты тепло. Погода рождественская, легкий морозец, от песни никто не простынет. Окна административного корпуса и окна учебных классов наполовину тоже выходят на плац. Подаю команду. Рота, с места, с песней, шагом марш. И пошло, да еще на голоса. Вдоль квартала взвод шагал. Вася Крючкин подходяще запевал. А навстречу шла Маруся не спеша. Ну раскрасавица душа. Увидала Васю Крючкина она. Улыбнулась, точно полная луна. А Василий понимает, что к чему. Маруся нравится ему. Позабыла тут Маруся про дела. Повернула и за нами вдруг пошла. А наш Вася, он знаток сердечных ран. Он разливался, как баян. Тут возникла эта самая любовь, что волнует и тревожит нашу кровь. Видим, Вася от волнения побелел, и снова песенку запел. Так мы пели, может, 2 или 3 часа. Захрипели, потеряли голоса, но не сдаемся. В нас самих играет кровь. Мы стеною за любовь. Видит взводный, что плохи наши дела. Эх, Маруся, до чего нас довела? Крикнул взводный. Эту песню прекратить. Ну, значит, так тому и быть. Песня понравилась всем. В пятницу, когда рота шла на помывку в городскую баню, эту песню исполнили в городе, а в воскресном номере газеты «Губернские ведомости» был опубликован текст песни с указанием на мое авторство. Неудобно, но как мне кажется, что при небольшой коррекции прошлого будущее может стать не таким, каким оно стало. Возможно, что не будет той войны и не окажется, что поэт Виктор Гусев будет ярым сторонником массовых репрессий в СССР, а эта песня все равно будет звучать на просторах нашей Родины. Глава 28. На Рождество мы собирались у Иванова III в городской квартире. Я со своей ротой был на службе в Никольском соборе, а после этого поспешил домой, чтобы забрать Эмен и пойти в гости. На праздник я приготовил салат оливье. Салат был модным в то время в столицах и потихоньку расползался по провинции. Я готовил по нашему рецепту, с колбасой и вместо майонеза была сметана с добавлением китайского соевого соуса. Консервированного горошка тоже не было по причине отсутствия такого в продаже. Застолье прошло весело, то есть пришли, мужчины покурили в прихожей, обменявшись мнениями о церковной службе, кто и кого видел. Женщины накрывали на стол, ребятишки сновали под ногами, как обычно. Затем сели за стол. Господь Бог не обидел нас и стол был не беден. Сели, выпили, закусили, под Рождество, за дам, за счастье в доме. По причине того, что не было ни радио, ни телевизора, то мы развлекали себя сами. Сначала дети подготовили сценку на рождественскую тематику и получили за это аплодисменты и подарки, затем с номерами под гитару выступили Эмен и гостеприимный хозяин, затем принялись за меня и потребовали прочитать что-то такое, что еще не публиковалось, чтобы присутствующие были первыми слушателями этого стихотворения. Делать нечего, я встал и выдал из моего раннего «Я умру от пронзительных глаз», что встречают меня каждый раз. Стоит мне лишь куда-то пойти, неотлучно они на пути. Посетил я друзей-докторов, все в порядке, я жив и здоров. Но шепнул окулист, в роговице, вижу древней религии жрицу. Эти жрицы красивы, как небо, эти жрицы податливы хлеба, эти жрицы страстны, как вулкан, сладким медом обмазан капкан, мне по нраву такое моление, дикой крови живое волнение, и ловушка, большой дастархан, оплетут по рукам и ногам. Будь что будет, готов ко всему. Пусть заманит меня на кошму, чтоб горячей любовью убить, расплетя до конца жизни нить. Браво! Кричали слушатели под аплодисменты, несомненно это навеяно Киплингом и его индийскими похождениями. Да пусть это навеяно Киплингом, хотя это больше навеяно нашей Средней Азией, но раз людям нравится, то почему бы это не написать и не прочитать. Стихотворение это было напечатано в газете «Губернские ведомости» как раз перед новым 1908 годом. Кстати, спросил меня Иванов III, а что вы нашли в этом монахе? Хотел определить, сказал я, не является ли этот монах оставившим службу богатым кавалергардом, любовь которого отвергла бедная девушка, чтобы написать роман по этому поводу. Но, увы, я ошибся, этот монах оказался обыкновенным грешником и Слово Божие вызвало в нем раскаяние о делах его, и он обещал встать на путь истины, чтобы искупить грехи свои. А потом, у графа Толстого уже есть что-то подобное, зачем повторять? А монашек тот, если исправится, большим деятелем станет. «Фантазер вы, Олег Васильевич», — сказал Ип, — «но фантазерам жить легче, чем прагматикам, который воспринимает жизнь такой, какая она есть. Как всегда, трезвые мужики говорят о женщинах, а выпившие мужики о политике». Главной фигурой обсуждения во всех компаниях был председатель Совета министров и министр внутренних дел Российской империи Столыпин Петр Аркадьевич, бывший гродненский и саратовский губернатор, который подавил революционное движение в России. Иванов III напомнил о покушении на Столыпина на Аптекарском острове 12 августа 1906 года. Взрывом убило несколько десятков людей, которые ждали приема в особняке Столыпина. Пострадали и двое детей Столыпина, Наталья и Аркадий. А террористы были одеты в офицерскую форму, поэтому и пробрались через охрану в особняк. И разоблачили их потому, что у одного террориста фуражка не соответствовала мундиру. В те времена в армии было столько цветов, что нужно быть гением, чтобы все упомнить. Все сошлись на том, что Столыпин дельный мужик. Взять хотя бы поддерживаемый им указ от 9 ноября 1906 года о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования. Давно нужно было разрушить коллективное землевладение сельского общества и создать класс крестьян, как полноправных собственников земли. Каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность, причитающуюся ему части зазначенной земли. Это уже шаг вперед. Все сидящие за столом одобрили намерение Столыпина переселить в Сибирь не менее 5 миллионов крестьян, чтобы ввести в оборот огромные пустующие площади пригодно для сельского хозяйства земли. То, что делает Столыпин, сказал я, выбивает почву из-под ног все замышляющих в России революцию, и поэтому Столыпин становится злейшим врагом всех партий, выступающих за революцию. Какой зажиточный крестьянин поддерживает революционное движение? Никакой. Эти занимаются господа, например, Шаляпин и Горький. Раз мы дошли до революции, то мы достигли определенного градуса застолья, когда нужно идти домой. Мы с МН попрощались с хозяевами и пошли домой, благо идти было недалеко. По совету Иванова, я стал постоянно носить с собой револьвер, хотя офицерам не возбранялось носить с собой оружие постоянно, так как это оружие личное и за его состояние и наличие офицер отвечает лично. Дорога домой была тихой и спокойной. Освещение на улицах было слабое, особенно в стороне от проспектов, но шашка носилась постоянно и ее отсутствие воспринималось как отсутствие одной из частей тела. Новый год мы отмечали вдвоем с МН, и нам было тихо, весело и спокойно. Начинался новый 1908 год, и большую часть года я провел здесь, вдали от своего дома, вернее от моей холостяцкой квартиры, которая, вероятно, уже не моя, а я занесен в список то ли дезертиров, то ли без вести пропавших. 1 января мы с МН прогулялись в то место, где меня нашли. Я внимательно всматривался в дома, заборы и не видел ничего такого, что могло быть особенным или частью какой-то машины, перемещающей человека по времени. Возможно, что время – это как граммофонная пластинка, имеющая начало и конец, хотя начало – это конец чего-то, как и конец чего-то является началом другого чего-то. Не будем выдумывать чего и залезать в дебри того, что нам не совсем понятно и не будет понятно никогда. Если что-то есть, то оно обязательно проявит себя. Новый год я начал с небольшого скандала. Как год начнешь, так он и пройдет. Во второй декаде января губернская газета «Ведомости» или «Губернские вести» вышла с заголовком «Пушкин и Лермонтов». А если все наоборот? Версия первая. Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанный молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Версия вторая. Вдоль шеренги людей идет молодой человек, кому-то кулаком в живот ткнет, кому-то на ногу наступит, кому-то плюнет в лицо. Все подобострастно улыбаются и не делают даже попытки приструнить распоясавшегося молодца. «Кто это?» – спрашивает удивленный приезжий. «Гордость земли русской», – поэт Н. отвечают ему. «Чего же вы его не урезоните?» – спрашивает приезжий. «Да как же его урезонить?» – сокрушаются граждане. «Дай ему по морде», – скажут, что славу России бил по морде. «Позора не оберешься. Вот стоим и терпим, пока сам не окочурится». Зато мы потом похвастаемся, что близко были знакомы со славой России. Тема Пушкина и Лермонтова переживет не только нас, но и многих других, кто придет нам на смену. И каждый будет высказывать свое мнение, и это мнение не будет истиной в последней инстанции. Я хотел бы на эту тему взглянуть с другой позиции. Как бы там ни было, но в двух случаях была дуэль. Дуэль проводилась по всем правилам. Уклонение от дуэли под любым предлогом равносильно потере чести благородным человеком, ибо все стрелявшиеся относились к благородному сословию того времени, независимо от степени личного благородства. И личное благородство – вопрос тоже очень спорный, если говорить обо всех без исключения участниках дуэли. Исход дуэли одинаков во всех случаях, либо обоюдное примирение сторон, либо гибель или ранение одного из участников. Иногда гибли или получали раны оба дуэлянта. Так кто из них является убийцей или, кто из них является жертвой? Дуэль Пушкин, Дантес. Эмоции в сторону. Не будем выяснять, кто из них двоих был ангел, а кто дьявол. Пушкин вызвал Дантеса. Дантес ранил Пушкина и стал изгоем в обществе. А если бы Пушкин ранил Дантеса и остался жив сам? Тогда как? Тогда ликовала бы вся Россия, а весь род Дантесов умилялся от того, что их предок погиб от руки самого Пушкина. Почему так? Почему одному позволено все, а другому не позволено ничего? Кто же их них наперстники разврата? Пушкин или Дантес? И все сразу и стройным хором. Конечно, Дантес. Как же, убил Пушкина, а не подошел к Пушкину, не встал перед ним на колени, не рванул рубаху на груди и не крикнул. «Стреляй в меня, гордость земли русской! Стреляй в меня, дай счастье умереть от руки твоей!» Нет, он, подлец, так не крикнул, он выстрелил, когда подошла его очередь, и попал, благо, будучи офицером, тренировался в стрельбе, чтобы соответствовать предназначению воина. Заранее, значит, готовился убить Пушкина. Возможно, если бы Дантес не ранил Пушкина на дуэли и тот не погиб от сепсиса, то Пушкин мог бы остаться в числе тех тысяч поэтов, которые царственным указом не были назначены в классике и не рекомендованы к изучению в школах. Прошло бы немного времени и общество благополучно забыл бы Пушкина и нашло бы себе другой объект для обожания или ненависти. Дантес был выслан из России, уехал во Францию, был мэром большого города, сенатором и командором ордена почетного легиона. И самой Франции до сих пор наплевать, с кем дрался на дуэли пожизненный сенатор Дантес. Говорят, что родственники Дантеса жалуются на то, что тень убийства Пушкина висит над ними. А если бы Дантес уклонился от дуэли, какая тень висела бы над ними? Готовы они быть потомками труса и бесчестного человека? И всему виной заброшенная версия о заговоре с целью убийства Пушкина. Правда, никто так и не доказал, чем же был опасен Пушкин. Такая же версия была и в отношении поэта Лермонтова. Поручик Лермонтов дрался на дуэли со своим сослуживцем майором Николаем Мартыновым. Причем Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Просто так на дуэли не вызывают. Беспричинный вызов на дуэль – явление не менее позорное, чем уклонение от дуэли. Дуэль проводилась по правилам. На дуэли убит поэт Лермонтов. Россия в трауре. А если бы был убит поэт Мартынов, то вся Россия неделю бы беспробудно праздновала и плясала на могиле Мартынова. Да, Мартынов был тоже поэт. А раз он не был Лермонтовым, то его стихи бесспорно уступали стихам Лермонтова, хотя я бы так не сказал. Смотрите сами. Глухая исповедь. Причастие. Потом отходную прочли. И вот оно, земное счастье. Осталось много ль? Горсть земли. Я отвернулся, было больно. На эту драму мне смотреть. И я спросил себя невольно, уже ли мне так умереть? Два поэта. Одному позволено все, другому не позволено ничего. По-человечески говоря, слава России во всем должна быть славой России. Возможно, если бы Лермонтов не был убит на дуэли, то и он бы канул в безвестность, как и тысячи других поэтов, не менее талантливых, чем Лермонтов. Кстати, Мартынов был счастлив в жизни, у них с супругой родилось 11 детей. Он жил в Подмосковье в имении, а затем в Москве. Отпечаток дуэли с сослуживцем был при нем всю жизнь, как у любого нормального человека. Общество ни в чем не переубедить. Оно убедило себя в том, что дуэли Пушкина и Лермонтова были убийством и, пользуясь своим правом, поместило это в школьные учебники, воспитывая будущие поколения в этом знании. А зачем? Глава 29. Моя статья в газете «Губернские ведомости» подняла шум. Вернее, вой. Выли все. Особенно департамент просвещения. За ними губернское офицерское собрание. Об офицерах ничего плохого не сказано, но получается, что именно офицеры убили гордость России. Надо вызвать кого-то на дуэль. Но кого? Департамент просвещения напрягся. Читатели тоже были в некотором затруднении, как все понять и как все воспринимать. В России принято делать так, как скажет власть. В мое время народ верил всему, что скажет телевизор. Раньше, что скажет товарищи Брежнев, Хрущев, Сталин или товарищ Ленин, еще раньше, что скажет император или наместник над той местностью, где возник вопрос. Все ждали, что скажет генерал-губернатор степного края генерал Надаров. Стало уже привычным. Сначала меня вызывают к генералу Медведеву, потом мы вместе едем к генералу Надарову, и нас сопровождает подполковник Скульдицкий как начальник губернского жандармского управления. Сначала меня отчитал генерал Медведев. «Что же вам, голубчик, спокойно не живется?» – увещевал он меня. «Рота у вас в порядке, взводные у вас опытные, фельдфебеля вот к вам назначили, сверхсрочнослужащего, вот и готовьтесь к экзамену на офицерский чин и бросьте вы эту литературу, все беды идут от ума, а офицеру нужно знать уставы, вот там все умное и прописано». «Так точно», — говорю я, — «все время посвящаю уставам». Примерно так же говорит генерал Надаров. «Нет, вы посмотрите на него. Прапорщик, щеголь, командир роты в кадетском корпусе, мне докладывали, что многие кадеты, глядя на вас, тоже хотят быть зауряд прапорщиками и носить такие же погоны, как у вас, и что вы вытворяете в свободное время. Ко мне приходят уважаемые люди и просят быть судьей в том коварном деле, которое вы замутили в прессе. И протоиерей Сергий тоже приходил ко мне с осуждением ваших взглядов. А вы не думаете, что эту статью перепечатают где-нибудь в Москве или Петербурге? А вдруг об этом пронюхают иностранные журналисты? Вот что вы прикажете мне сказать директору департамента просвещения, который более всего начинает шуметь, что офицеры должны чувствовать ответственность за смерть гордости русской литературы. Что вы бы сказали этим журналистам, чтобы они заткнулись и не щелкали своими перьями по любому поводу? «Ваше высокопревосходительство», — сказал я, — «осмелюсь предложить вам такой ответ. Дуэльный кодекс в обоих дуэлях нарушен не был. Нельзя стреляться генералом военным и статским. Нигде в правилах не прописано, что писатели и поэты не могут вызывать на дуэли, что вызовы писателей и поэтов не должны приниматься. Если бы вызов господина Пушкина не был принят, это было бы позорным пятном на его персоне. Дуэль между офицерами является делом офицерским и может обсуждаться только в офицерском суде чести. Все.